Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал: ставлю перед бригадой вопрос. Как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть? Вместо 3,5 вершков пахоты портит землю, пашет 1,5 вершка. Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работы под дождем, а в ведра выполняет норму лишь наполовину?
Выгнать, сказал Любишкин.
Особо ретиво его поддержали бабы.
Удались, сказал Давыдов. Ты теперь не колхозник, факт. А через годик посмотрим. Если справишься, примем обратно.
Ее короткое и важное слово к вам. Плохо. Нормы никем за вычетом Майданникова не выполняет.
Позорный факт, товарищи, вторая. Можно в дым обмараться. Влететь на черную доску, да так и...
Надо в корне пресечь это дело.
Норма не по силам. Бык без хлебнов.
В вашей бригаде беру быков от Аманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день спахать 1 га. И даже 1 с четвертью. Факт. Ночь Давыдов провел беспокойно. На заре его разбудил Кондрат Майданников. Покусывая кончик желтоватого уса, Кондрат сказал: ой, за день десятину с гаком – это много делов. Загнул ты вчера через край, товарищ Давыдов. Как бы нам с тобой не опростоволоситься.
Все в наших руках, все наше. Чего ты боишься, чудак?
Бодрил его Давыдов, а про себя думал: умру на пашне, а сделаю. Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью. Иначе нельзя. Позор всему рабочему классу.
Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул:
пошли!
Под скрип колесин плугов Кондрат объяснял Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках.
Вы пахать-то пахали когда?
Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, а опускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый.
Когда тронемся пахать, и ты будешь видать. Ежели быкам будет тяжко, ты подкрутишь обороты на 1,5 вот эту штуку. Называется она у нас бочонком. Видишь, он на разводной цепи. А борозденная цепь глухая. Крутнешь ты бочонок, и лемех трошки сбочится, пойдет на укос и будет брать шириной уже не все свои 8 дюймов, а в 6. И быкам будет.
Ну, трогаем.
Цоп, лысый, цоп, цоп, цоп!
Не щади живота, товарищ Давыдов.
Давыдов с некоторым волнением положил руки на чепиги, пошел за плугом, глядя, как разрезанный через лом лезет из-под лемеха по глинцевитому отвалу черный сальный пласт земли, валится, поворачиваясь на бок, как сонная рыбина. До завтрака Давыдов спахал около 1/4 десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату.
Начинаем? Я готов. Анютка, гони быков.
И снова борозда за бороздой валится изрезанная через слом и лемехом заклеклая, спрессованная столетиями почва. К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся испекшимися, почерневшими от пыли губами. Вспахана за день 1/10.
Ну, сколько наворочал?
С чуть приметной улыбкой, с ехицей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану.
А сколько бы ты думал?
Полдесятины одолел?
Нет, черт тебя задери. Десятину, Илан!
Куженков, смазывавший сурчиным жиром порезанную о зубе бараны ногу, закряхтел, пошел к клетке Давыдова мерять. Через полчаса, уже в густых сумерках, вернулся, сел подальше от огня.
Что же ты молчишь, Куженков? Спросил Давыдов.
Да нога что-то разболелась. А говорить нечего, вспахал, ну и вспахал. Делов-то.
Нехотя ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун.
Замазали тебе рот, а? Теперь не гавкнешь?
Захохотал Кондрат, но Куженков промолчал, словно и не слышал. На другой день к вечеру Давыдов вспахал десятину и два лана. Любишкин ровно десятину, Куженков десятину без малого. И совершенно неожиданно для них на первое место выбился Антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых. После того, как повечерили, Давыдов подвел итоги.
Социалистическое соревнование, товарищи, вторая бригада, развернулось у нас во! Темпы взяты очень достойные. За пахоту бригаде отправления колхоза большевистское спасибо.
Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт. И как же не вылезти, если на веществе доказана выполнимость нормы? Теперь надо навалиться на волочбу. И чтобы обязательно волочить в три следа. Особое спасибо Майданникову, так как он самый фактический ударник.
Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу. Но когда начались осенние дожди, а затем холода, с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору. Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, врезывал из дерева ложки, выдолбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышала от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу, щеки его и отросшие за полгода густая борода были мокры от слез. Ему часто снились дети, Аксинья, мать, и все остальные близкие, кого же не было в живых. Походить бы еще раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать, часто думал он. На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел Григорий на нары. Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился. И под Астрахани были, и в калмыцких степях поглядели на белый свет. А что крови чужой пролили, счету нету. У Якова Ефимовича жену взяли заложницы, имущество забрали. Ну, он и остервенился. Приказал рубить всех, кто советской власти служит. И зачали рубить всех подряд. И учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов. Черти кого только не рубили. А за раз кончили и нас. Совсем. Сказал он, вздыхая, и все еще ежась от ознаба. Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад под Соломным. Ночью окружили с трех сторон. Оставили один ход на бугор, а там снегу лошадям по пузо. С рассветом вдарили из пулеметов, и началось. Всех посекли пулеметами. Я до сынишка Фомина, только двое и спаслись. Он Фомин-то Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимович. На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку. Вторая в голову, на осклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло. Он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, вдарила в бок. Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют. Что ж, так и должно было получиться, равнодушно сказал Григорий. Чумаков переночевал у них в землянке. Утром стал прощаться. «Куда идешь?» – спросил Григорий. Улыбаясь, Чумаков ответил. «Легкую жизнью шукать. Может, и ты со мной?» «Нет, топай один». «Да, мне с вами не жить. Твое рукомесло, Мелехов, чашки, ложки вырезывать». «Не по мне!» – насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку. «Спаси, Христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу, да разве же это жизнь?» Григорий после его ухода пожил в Дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу. «Домой?» – спросил у него один из дезертиров. И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. «Домой. Подождал бы весны, к 1 мая амнистию нам дадут, тогда и разойдемся». «Нет, не могу ждать», — сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитьвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом. Зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обоим и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полушинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани мешатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мешатка обламывал свисавшие из камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына. Мишенька, сынок. Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово. Сынок, сынок. Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: как же вы тут, тетка Полюшка, живые и здоровые? По-прежнему, не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: тетя Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью от глоточной, а дядя Михаил на службе. Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.